«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Эдгар Запашный, Алексей Тимофеев. Теперь мы по пятницам выходим. Не знаю, мне нравится это время.
Ну, хорошее время. Почему нет? Мало того, ведь нас же еще можно посмотреть на YouTube в любое удобное для вас время.
Это правда.
Так что не забывайте об этой возможности, об этой функции. Подписывайтесь на канал «Радио Спутник». Все программы с Эдгардом Запашным, «Живая природа» там выложены. В общем, давайте вперед.
Друзья мои, всегда можете найти и в Телеграм-канале, и в Инстаграме я у себя вывешиваю и анонсы нашей программы, и в дальнейшем программы, которые появляются в эфире, так что всегда можете посмотреть и оставить свои комментарии. В общем, будьте, пожалуйста, с нами. Что у нас сегодня? Какая первая тема?
Важная тема, которая вот становится все более и более актуальной. Человечеству предсказали новую неминуемую плату за воздух. Всем нам придется платить за воздух в разных вариантах. Мир будет вынужден развивать новые технологии в промышленности из-за увеличения расходов на разрешение загрязнять воздух. То есть производство, которое что-то производит, простите за тавтологию, будут вынуждены платить повышенный экологический налог.
Они и сейчас
и
платят.
И сейчас, совершенно верно, да. И на разрешение загрязнять воздух. И вот финансовые аналитики делают прогноз, что к середине текущего десятилетия спрос на услуги по удалению выбросов из окружающей среды вырастет, поскольку к 2025 году цена квот на выбросы увеличится минимум вдвое и составит в среднем $118 за тонну. То есть вот этот налог на экологичность станет очень невыгодным, поэтому нужно будет вкладывать деньги, инвестировать в технологии, которые будут очищать воздух и удалять те самые вредные выбросы. Проекты по улавливанию выбросов в воздухе приведут к новым триллионным тратам, говорят специалисты.
Ну, естественно, это сначала ответственность финансовая возложится на сами предприятия. Предприятия начнут повышать цену.
Цена отразится на нас.
На нас. То есть налогоплательщик, соответственно, будет платить собственным рублем за загрязнение воздуха. Вот к чему мы. Дорогие друзья, у меня тут созрел вопрос, и хотелось бы поговорить со специалистом в этой области, поэтому у нас на связи директор центра «Чистый умный город» Антон Владимирович Чупилко. Здравствуйте, Антон Владимирович.
Добрый день.
Здравствуйте.
Антон Владимирович, скажите, пожалуйста, ну вот смотрите, будут повышены еще цены, так сказать, налог на выброс. А куда эти деньги идут в результате?
Ну, на самом деле, я бы не называл все-таки, это очень неправильно называть налог на выброс. Это налог на загрязнение атмосферы диоксидами углерода и вот так называемыми парниковыми выбросами. И учет парниковых выбросов – это не столько налог на воздух, сколько это налог на старые технологии, на что-то устаревшее. И вот если вы наверняка слышали, у нас самый модный такой инноватор и визионер – это Илон Маск. Он даже объявил всемирный такой сбор, фонд, что он готов заплатить там $100 миллионов за новые технологии улавливания как раз выбросов парниковых газов в атмосферу. Но это новые технологии, и платить будут те, кто не могут внедрить новые технологии. Вот у нас, например, крупные наши предприятия уже начали говорить о том, что там «Северсталь» будет производить зеленую сталь, «Норильский никель», что будет производить, и уже что сделал очень много, чтобы производить безуглеродный никель. Это просто технологическая эволюция, которая создает новые возможности делать что-то, сохраняя природу живой, как, собственно, ваша прекрасная передача называется. Не надо ничего выбрасывать лишнего из того, что мы берем из природы, давайте это использовать.
То есть модернизируем производство, да. Но смотрите,
по сути, это налог на модернизацию, да.
Да, Антон Владимирович, но вот тут в этой новости говорится, что количество запланированных проектов улавливания парниковых газов по всему миру, значит, уже выросло в 6 раз до 300. То есть я понимаю, что существует некая технология, собственно, да, улавливания парниковых газов. Это отдельная от предприятий история.
Это отдельное, по сути, это новые предприятия, которые используют, превращают воздух в доходы. основные технологии улавливания диоксида углерода, парниковых газов из воздуха, это технологии, которые превращают его во что-то полезное. Не просто мы его очищаем воздух от диоксида углерода, а превращаем его в что-то полезное. Например, крупная немецкая компания, не будем называть ее для рекламы названия, она уже делает, вот вы спите на подушке из полиуретана. И возможно, что вот эта подушка сделана реально из воздуха. У них в Германии стоит уже промышленная установка, которая делает с помощью солнца и ветра, возобновляемой энергетики, улавливает вот этот диоксид углерода из воздуха и производит из него полиуретан, из которого делают подушки.
Фантастика, честно говоря. Даже
это не фантастика, это абсолютная реальность. Это промышленная установка, которая работает уже в Германии.
Это хорошо?
Это отлично. Это значит, мы получили новые технологии, которые практически из воздуха делают деньги.
Да, слушайте, моя фантазия пошла дальше сейчас, и я подумал, что если, значит, из воздуха можно делать подушки, то можно, в принципе, делать все, что угодно, если мы с помощью вот этой переработки сделаем, ну, то, что называется чернила для 3D-принтера, да, то есть какую-то...
Уже, да, вы абсолютно правы, уже эти технологии, самые перспективные технологии улавливания углерода из воздуха, это технологии, связанные с производством различных органических синтетических веществ, и в том числе и сельскохозяйственных. Очень мощные технологии, это так называемые микроводоросли, которые, улавливая вот эти выбросы, они производят биомассу, из которой можно потом в конечном итоге печатать, например, искусственное мясо. Не выращивать его, а печатать его на 3D-принтере. И это уже реальность, это не какая-то заоблачная фантастика.
Антон Владимирович, Антон, да. Ну вот скажите, пожалуйста, а вообще какая сфера нашей жизнедеятельности больше всего вредит планете? Очевидно, что население Земли растет. Значит, потребление всего тоже растет. Кто-то сваливает все на коровьи лепешки, кто-то говорит на производство, кто-то говорит просто на существование самого факта человека, что все это уничтожает природу. Вот какие сегодня самые болезненные точки вы бы назвали?
Ну, они известны по объему выбросов, все это посчитано давно. Конечно же, энергетика – это производство той энергии, поэтому весь мир переходит на возобновляемую энергетику. Это уже даже не тренд, это свершившийся факт. Второе направление – это транспорт, и вот переход на электротранспорт, переход на различные новые виды транспорта. Даже уже крупные компании делают контейнеровозы, которые будут плавать на солнечной энергии, энергии ветра и автономные. Вот одна крупнейшая фирма, которая занимается контейнерными перевозками, она уже в следующем году запускает два таких огромных танкера, контейнеровозы, которые будут работать исключительно на энергии возобновляемой. И, конечно, наше жилье, то, чем мы отапливаем наши дома, либо их охлаждаем, потому что в мире глобального потепления вот в этом летом, например, Европа потратила немыслимое количество энергии на охлаждение домов. Потому что все привыкли жить с кондиционерами, с теми классными вещами, которые позволяют нам жить комфортнее и удобнее. Тем более была пандемия, все сидели дома у телевизоров, у компьютеров и включали кондиционеры. В результате Европа потратила очень много энергии на кондиционирование. И хорошо бы, чтобы эта энергия была уже не только из тех ресурсов, которые выбрасывают очень много вот этих газов, которые усиливают, опять же, потепление в атмосферу, а все-таки мы потихонечку, но переходили на чистую энергию.
Слушайте, а я вот подумал, а не получается ли мы, что... Не получается ли так, что человечество платит дважды? Первый раз, когда модернизирует производство и делает его более экологичным, а второй раз, когда разрабатывает вот это чудо-технологию, которая из воздуха грязного может сделать что-то полезное. Может быть, сократить на модернизации тогда, да? Но поскольку все равно эти выбросы останутся, и вложить эти деньги в развитие вот этой технологии, которая будет улавливать?
Ну, собственно, о чем очень много раз говорил президент России, и, в общем-то, правительство наше написало большой план по переходу к низкоуглеродной экономике. Такие планы есть давно. Ну, конечно, мы немножко, как всегда, долго раскачиваемся, но, я надеюсь, будем двигаться гораздо интенсивнее. И в России есть огромный потенциал, в том числе за счет территории. Например, ну, там, не знаю, можно ли говорить слово «конопля» в эфире, да? Раньше конопляная
индустрия была... Но это же растение, мы же не...
Абсолютно. Так вот, просто как мы отстаем уже вот немножко, к сожалению, от Америки. В России когда-то конопля была мощной индустрией, да? Из нее делается абсолютно все. Она идеальный поглотитель углерода из воздуха. А производится из нее куча от одежды до масла, для чего угодно. Топливо в том числе. Вот Америка, например, за последние 5-10 лет, у них тоже было из-за там, предвзятости к такой технологической конопле, она была уничтожена практически, были там десятки тысяч, десятки гектаров последние там 30 лет. Сейчас за последние 5 лет уже 187 тысяч гектаров конопли для производства тканей, для производства даже бумаги. Кстати, первая бумага в Китае была сделана именно из конопляного волокна, а не из какого-то другого. И вот они это восстанавливают активными темпами. Вот, может быть, вы слышали, что тот же Билл Гейтс тихо скупает земли в США для того, чтобы превращать их в органическое земледелие и улавливать на них тот самый избыточный диоксид углерода, который мы выделяем из-за нашей не очень эффективной экономики, которую мы построили в промышленную эволюцию. Да.
Вот по ходу вашего разговора я вспомнил, что недавно губернатор Свердловской области предложил выращивать коноплю именно как раз в этих целях, в которых вы только что говорили. Конечно, на него там набросилась масса людей, обвинила его в продвижении наркотиков и всего остального, но вот человек сделал такое предложение, не побоялся.
Не то, что не побоялся, есть хорошие, мощные исследования, которые подготовили там коллеги из Колково, из нашей высшей школы экономики, по-моему, я не помню точно все список авторов, но там рассматривается как огромный потенциал, в том числе для того, чтобы эти выбросы потом продавать на мировой рынок, вот сокращение, то есть когда мы поглощаем, если мы сами не используем эти выбросы, то мы можем их превращать в ценные бумаги.
То есть весь мир будет, да, весь мир будет платить тем, у кого...
за воздух.
Да, да. Слушайте, а вот это меня никак не отпускает. Я, честно говоря, не знал, что из грязного воздуха можно сделать подушку там и как следствие все остальное. А что выходит дешевле? Подобная технология или просто засеивание там пустых пространств коноплей?
Давайте я так скажу. Все, цену нельзя измерять только мгновением. Это цена, деньги – это время. Угу. Вот сколько тебе ты денег заработаешь в 10 лет, и что ты потеряешь, и сколько ты можешь заработать с быстрой спекуляцией. Да? Вот, собственно, почему мир пришел в том числе к таким зеленым так называемым технологиям. Потому что стало много пенсионных денег, длинных денег, банки стали считать большие риски на длительный период времени, и иногда заработать немножко в короткий срок не так выгодно, как зарабатывать многие десятилетия, и тогда ты заработаешь очень много денег, а ты уже владелец. И вот это привело к тому, что стали считать самые маленькие риски, учитывать климатические риски и делать технологии, которые, может быть, они немножко дороже, но зато вот в этот там десятилетний период они приносят гораздо больше выгоды, и тебе не нужно никаких машин гонять с сырьем, не нужно никаких людей, не нужно энергии. Вот поставил контейнер, и из него вываливаются подушки.
Угу.
Примерно так вот я...
Ну, упрощает, да, но очень наглядно, на мой взгляд, да.
Ну, то есть, да, то есть технологии становятся все более совершенными, такие заводы-роботы, и вот кроме там водорослей... органического, также стройматериалы уже, то самозаживляемый цемент уже можно делать из воздуха, из песка фактически, из песка и воздуха. И такие технологии, они очень активно развиваются, сегодня их все больше, больше и больше, это прям большой рынок уже таких технологий, и поэтому Илон Маск и объявляет там тендеры, принесите мне, я ее коммерциализирую.
У нас буквально минута остается. России в этом смысле есть чем похвастаться? Есть у нас подобные контейнеры, которые перерабатывали бы грязный воздух?
Ну, пока сложно сказать, что у нас много, но у нас есть, например, даже в Москве старую фабрику «Дукат», по-моему, превратили в вертикальную ферму, которая... Вот если вы ходите в магазин и покупаете в таких коробочках салаты, то эти салаты выращены не на полях, они выращены в вертикальной ферме, который, по сути, поглощает вот этот излишний диоксид углерода из воздуха и на очень маленькой площади с минимальным количеством энергии производит огромное количество салата, который мы потом едим. Вот спасибо. Конкретный пример такой технологии в Москве.
Спасибо громадное. Антон Владимирович Чупилка был у нас на связи, директор центра «Чистый умный город». Антон Владимирович упомянул Илона Маска. Хорошие слова он сказал, что долгие деньги, перспективы, да, вот да. И все. А я тут посмотрел, человек в 50 лет уже 22 миллиарда заработал.
Да, и это не предел еще.
Нет, это в короткий срок. Uh-huh. Это ведь достаточно короткий срок. Человек стал одним из самых богатых людей.
И становится, мы сегодня обсуждали историю, что Big Tech, крупные корпорации, американские, ну там Microsoft, Apple, Google, Facebook, за время пандемии обогатились почти на $1 trillion. Почти на триллион 800 миллиардов. Ну ладно, ну...
Молодцы.
Молодцы, наверное,
молодцы. Тут не поспоришь, да.
Но побольше бы технологий, которые бы грязный воздух превращали в подушки, штаны, автомобили и прочие полезные вещи.
Ну вот Маск объявил там что-то тендер на 100 миллионов. Поэтому, ребята, если у вас есть идеи, отправляйте прямо Илону Маску с ссылкой передача «Живая планета».
Да, мы передадим, да. Мы передадим. А еще одна новость, да, связанная с изменением климата. Вырубка лесов приводит к эволюционным изменениям у насекомых. Об этом говорят новозеландские биологи. В общем, мошкара лишается своих крыльев из-за того, что лесов становится меньше в результате вырубки, в результате пожаров и так далее. И это, конечно, угрожает всей экосистеме.
Проведены исследования, значит, животные одного и того же вида, которые живут в разных условиях, значит, одни перестали летать там, где вырубка серьезная и нету, ну, наверное, даже возможности перепрыгивать с дерева на дерево, значит, они там стали ходить по земле, переползать с кустика на кустик естественным путем, а их же сородичи, которые находятся, ну, где-то в другой части планеты, точно такие же животные летают. О чем это говорит? Что действительно деятельность человека напрямую повлияла на эволюцию насекомых. И это, между прочим, все на полном серьезе.
Да, и вот у меня возникает вопрос, там, насколько это эволюционный процесс, ну, как бы само собой разумеющийся, да, логичный такой, или действительно человек может погубить в результате уничтожения вот этих вот насекомых сам себя. Об этом предлагаю поговорить со специалистом.
Давайте, у нас на связи энтомолог, заведующий лабораторией защиты леса Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства Юрий Иванович Гниненко. Здравствуйте, Юрий Иванович.
Здравствуйте.
Юрий Иванович.
Ну, вот скажите, пожалуйста, слово «эволюция» сюда подходит?
Ну, если говорить очень строго, то не подходит, потому что это не эволюционные изменения, а микроэволюционные, то есть не приобретение каких-то новых, принципиально новых свойств, а просто преобладание тех свойств, которые были раньше. Вы знаете, вот много лет назад очень много обсуждалось и широкой публикой, и в научном сообществе такое явление, как индустриальный меланизм. Там, где были деревья закопчены всякими промышленными выбросами, преобладать стали темные особи. А там, где такого закопчения не было, преобладали более светлые. Это не потому, что они приобрели новое свойство. Они и раньше были и пестренькие, и светленькие, и темненькие. Но в связи с тем, что немножечко изменились условия, темненькие стали лучше выживать. Это такое известное в науке микроэволюционное изменение, которое изменится еще условия в другую сторону, и опять будут преобладать несколько иные свойства. То есть эти были свойства у насекомого, они более проявились в связи с тем, что изменилась как-то среда. Ну, я думаю, это нормальная реакция популяции на конкретные местные условия.
Юрий Иванович, ну вот ученые говорят, что, значит, вот эти речь идет о веснянках. Веснянка, так называется это насекомое. Да. Что они, значит, в свою очередь...
Их почти 4000 видов.
Да, огромное количество. Значит, веснянки эти ели каких-то маленьких насекомых, самих веснянок ели рыбы. И, соответственно, вот это вот изменение такое, может ли действительно нарушить экобаланс?
Ну, вы знаете, все изменения, они, конечно, приводят к целой цепочке других изменений. Это естественно. И поэтому, если они стали меньше летать, значит, они стали меньше попадать в воду. Конечно, кто-то стал, ну, рацион у него стал более бедный. Это естественно. И любые изменения, которые происходят в природе, всегда влекут цепочку изменений. Я не думаю, что эта цепочка изменений будет к катастрофическое, не думаю. Скорее всего, и те, кто ел, ведь веснянки – это не основной корм каких-то рыб там, или других, может, насекомых, может, птиц. Это один из кормов. Ну, они переведут на другой корм, который чаще там будет встречаться. То есть это такие микроэволюционные изменения, которые ежечасно происходят на нашей планете. Скажите, где-то в одну сторону, где-то в другую. Изменяется ситуация, и может измениться этот тренд изменений.
Скажите, пожалуйста, вот вы назвали этот термин микроэволюция, да? Правильно?
Да.
А вообще это какие сроки? Вот ученые наблюдают это десятилетия, это века, это тысячелетия. Что подразумевает под собой микроэволюция?
Ну, вы знаете, микроэволюция – это такие быстрые довольно изменения, которые несоизмеримы с эволюционными процессами. Микроэволюция в каком-то конкретном месте, часть вида, часть популяции вида столкнулась с какими-то изменениями. И она свои имеющиеся у них способности каким-то образом более открыто выразила. В других популяциях этого не произошло, потому что они были в других условиях.
А какой это срок? Срок-то какой?
Это вековые, это тысячелетние процессы. А микроэволюционные – это вот в течение 2-3 лет, 10 лет, может быть. То есть это обратимые изменения.
Юрий Иванович, а есть ли у вас в памяти какие-то примеры критической такой истории с микроэволюцией, то есть исчезновение или видоизменение какого-то насекомого или другого живого существа привело к таким крайне печальным последствиям на определенной территории?
Ну, таких каких-то катастрофических не было примеров. Но вот этот пример, который я привел, значит, с индустриальным меланизмом, то есть появление темно окрашенных, они же почему появились? Потому что они менее заметны на темных стволах. И, значит, птички, которые раньше их клевали пестреньких форм, беленьких форм, они теперь меньше уничтожали черные, темные формы. Но изменилась ситуация. Это особенно в Великобритании было хорошо изучено. Стволы стали опять у берез такими, как и были раньше. И все вернулось на круги своя, никаких проблем там
хорошо,
не произошло.
Вот вы говорите,
но в тот период, когда это было, разумеется, птички, наверное, испытывали какие-то трудности с тем, чтобы поймать вот этих самых темненьких особей.
Юрий Иванович, но если нет ничего такого критичного при исчезновении вот этих веснянок, так почему нам не устроить самим такой, значит, мини-эволюцию в виде геноцида комаров, знаете, или мошки в наших в уголках нашей родины необъятной?
Нет, вы знаете, это как раз очень, очень опасно, если мы вдруг всю эту мошку истребим, тогда, конечно же, цепи питания будут кардинальным образом нарушены. Поэтому и основное направление защиты нашей от кровососов – это не уничтожение их в природе, а наша личная защита. То есть мы должны себя защитить, мы должны нанести на себя там какие-то отпугивающие вещества, надеть на комарик специальную одежду. А если мы начнем уничтожать все вокруг, то, разумеется, у нас
не все. Почему все? Только мошку и комаров. Да, почему? Только мошку.
Тут личная неприязнь
присутствует. Да, личная неприязнь.
А потом, понимаете, одному не нравятся комары, другому там какие-то тараканы, третьему еще что-то. Так можно много чего уничтожить.
В общем, нельзя, да, комаров истребить и мошку?
Да, к сожалению, это было бы нежелательно, потому что тогда бы пострадали очень большие цепи питания, и все вот эти насекомоядные птички, которые там, особенно ласточки, стрижи, они очень к этому вот чувствительны были бы.
А вообще, скажите, пожалуйста, человек должен вмешиваться вот в такие изменения природы? Ну, например, когда один вид животных начинает преобладать над другим? Или все пускай идет своим чередом?
Вообще, вы знаете, лучше, конечно, пусть бы шло все своим чередом, но это не всегда возможно и, в принципе, даже иногда бывает неприемлемо. Но в некоторых странах, вы знаете, есть такая даже концепция. Вот я когда знакомился, как наши коллеги-защитники растений в Исламской Республике Иран, они ведь не применяют или почти не применяют ядохимикаты, потому что у них идеология какая? Господь создал всех в равных условиях жизни. И букашки какие-то должны жить, и люди должны жить. Поэтому мы их не уничтожаем. Но мы берем других букашек, которые наших врагов букашек повреждают, и их выпускаем. И пусть они друг с другом разбираются. И тогда Господь вроде будет...
Юрий Иванович, но здесь-то человек уже вмешался, вырубил леса, веснянки исчезают. Теперь, значит, надо какие-то фермы для веснянок устраивать, чтобы возродить популяцию. Условно в этом речь. Это вмешательство человека уже произошло.
Это, конечно, было бы ужасно, если там тех же самых комаров где-то истребили, а потом мы стали бы их разводить, чтобы они вновь вернулись. Так и с веснянками. Я думаю, ничего тут страшного не произойдет, ведь там же леса где-то вырубают, где-то их садят в новые. Баланс, в общем-то, сохраняется в той или иной мере, конечно.
Спасибо.
Когда мы начнем все подряд, и потом это будет опустынено, то тогда, ну, просто будут катастрофические изменения.
Спасибо большое, этого... Юрий Иванович, спасибо. Благодарим вас за разъяснение, комментарии, за оптимизм. Энтомолог, завлаборатории защиты леса Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства Юрий Гниненко был с нами на прямой связи. Мы на новости прерываемся, потом продолжим.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.